от Бога время, от Бога возможность, и мы должны, если Бог позволит, воспользоваться этой возможностью, чтобы действительно наша бессмертная душа могла получить то необходимое питание, которое будет двигать нас к жизни вечной. Так написано в Писании. Эти просто места меня... Вот мы когда разбирали Откровение, я, некоторые места просто пропускал, не говорил о них много. Но есть там места, которые, просто мозги начинают кипеть, ты не можешь понять, что это значит, почему это так выглядит. Вот если вы обратили внимание, когда Господь обращался к ангелу церквей, и он говорит, у вас там есть те, которые держатся учения николаитов, и ты ненавидишь это учение, и я его ненавижу. Но это как-то еще так. А вот когда за Изавель, что она лжепророчествует, и она обольщает Божьих рабов, и она настолько большое зло делает для церкви, что там даже написано, что о вам и прочим, которые не вкусили этих сатанинских глубин, я говорю, держитесь дальше, чтобы получить потом наследие. Я думаю, сатанинские глубины проповедуются в церкви. Сидит такое ужасное зло, это же не просто церковь, такая, знаете, слабенькая. Это церковь, которую Бог отмечает, что там есть и хорошие вещи, и ангел церкви присутствует там, и Божие как бы благоволение к этой церкви, и в то же время в этой церкви такие сатанинские глубины, которые проповедуются, и которые еще причем Бог так говорит, что я дал ей время покаяться, но она не покаялась, и вот теперь я ее накажу, и всех тех, кто вместе с ней накажу. И когда думаешь об этом, думаешь, ничего себе, в Доме Божьем может быть вот такое вот огромное зло. Люди будут думать, что они Богу что-то приятное делают. На самом деле я ненавижу. Я представляю эмоции Бога, у него всегда полные эмоции. Если он что-то переживает, то он переживает... не так, как мы, это захвачено все его естество в эти переживания, и ярость, ненависть могут вызывать какие-то церемонии, какие-то учения, которые мы проповедуем, и я думаю, что делает сатана в этом случае? Он, наоборот, старается, чтобы мы как можно больше вот эти все учения, которые действительно бесславят имя Бога, проповедовали, делали, расширяли их, чтобы гнев Божий вызывать, чтобы Бог не радовался тому, что он видит, а чтобы это вызывало у него гнев, как написано в Писании, к чему, говорит, мне ваши празднества, которые вы празднуете, к чему мне ваши приношения, которые вы приносите. Вот вы приносите жертву повинности, допустим, за грех, а мне как это вот вроде вы человека принесли в жертву. Настолько мне противны эти все ваши мероприятия. И это же ведь не только в Ветхом Завете, это и в Новом Завете. И вот что я хотел бы сказать сегодня, что мы подошли к 12, к 13 главе Откровения, и там вот такой зверь, который выходит из бездны, и у него 7 голов, у него 10 рогов, и он такой зверюка огромный, и имена богохульные у него на этих 7 головах, имена богохульные, знаете, ну, которые хулят Бога, и это Антихрист, это тот, который откроется в свое время, но пока он еще не открылся ясно, так, чтобы его можно было видеть. Но он уже 2000 лет работает, и он в церкви уже 2000 лет. Вот с этими именами богохульными, с этими 7 головами, то есть, ну, полный набор мозгов сатанинских, полный комплект всего того, что есть, потому что число 7, это не в том плане, что их 7 этих голов, это в том плане, что столько, сколько нужно голов, столько, сколько нужно сил, чтобы вот этот дух Антихриста, чтобы эта власть нечистая могла зомбировать мозги людей, внушать им какие-то вещи, которые не есть Божьи, и так утверждать, делать их столпами и утверждениями, чтобы они еще за них и дрались, и доказывали друг другу, где есть истина. Почему я об этом заговорил сегодня, вот в день хлебопреломления, потому что я знаю, что Дом Божий должен быть очищен от всякой мерзости. И мы должны увидеть эту мерзость, все то, что Бога раздражает в нашем учении, в нашем понимании, в наших традициях, все должно быть безжалостно разрушено и выброшено из Дома Божьего. На какие бы жертвы, ну, мы не пошли ради этого, все должно быть вычищено и выброшено. Пусть мы потеряем основную массу людей, пусть мы потеряем все, что угодно, лишь бы Бога не раздражать, лишь бы не делать имена богохульные в Доме Божьем. Вы знаете, мы можем говорить, что мы это не делаем, но давайте вот просто посмотрим реально на исповедание даже, то, которое мы исповедуем. Если мы говорим там, допустим, что, ну, обычно мы говорим, что сатана был на небе и сделал там бунт, и третью часть ангелов увлек за собой, хотя Писание говорит, что мы приемля царство непоколебимое, царство, которое нельзя поколебать, это царство Бога, где Бог царствует, Он царствует не властью, Он царствует любовью, Он есть Бог любовь, Он переполнен любовью, поэтому всякий, кто в этом царстве, он просто прилеплен к этой любви, от любви нельзя оттолкнуться, любовь нельзя, ну, пренебречь, потому что любовь – это, ну, совокупность совершенства, это все, что всегда будет тебя манить, если ты ее видишь, и никогда не может, там, где есть настоящая совершенная любовь, там не может быть того, что кому-то что-то другое понравится, потому что вот есть Бог и есть, скажем, вот возьмите наш мир, есть Бог и есть что-то, что есть в этом мире, есть у дьявола. И я всегда это сравниваю, представьте себе красивую-красивую девушку и представьте себе бабу-ягу какую-то. И кто-то начнет тебе говорить, там, что ты должен перестать вот эту любить, и чтобы ты начал любить вот эту. Это только умопомешательство какое-то должно произойти. Любви нельзя приказать, любовь нельзя отработать. Это просто ты любишь или не любишь. Так вот, ты не можешь оторваться от прекрасного, чтобы увлечься тем, что тебе противно, что тебе внушает отвращение. Поэтому никто никогда не может уйти от Бога и никогда не захочет уйти от Бога. И потому Царствие Божие, оно непоколебимо. И всякий, кто исповедует, что Царство Божие было когда-то поколебимо, значит, он автоматически исповедует. Писание говорит, Бог есть Бог всемогущий. А он исповедует, Бог не всемогущий, он не все предусмотрел, он прозевал там дьявола, он там то сделал, он там то не увидел. Как говорит Писание, кто это сказал, что бывает то, чему Бог не повелел быть? Кто это сказал? Пустой и глупый человек сказал. Все, что происходит, все, что делается в этом мире, все, что делается на небесах, все делается не просто под полным контролем великого Бога, оно делается в соответствии со всеми желаниями Бога, со всем то, что Он задумал, то, что было в Его планах, то только и происходит. И вот даже такое простое исповедание, уже можно носить имя богохульное, исповедовать вещи такие, что Бог чего-то не доделал, Бог чего-то не увидел, дьявол оказался такой красавец, что он хвостом своим вильнул, и третью часть ангелов заворожилась этим хвостом. Понимаете? Хотя такого писания вообще нету, чтобы он увлек именно ангелов Божьих с неба. Свалил третью часть звезд, которые на том небе, на котором он находится. Об этом речь мы будем уже скоро вести, когда дойдем до этого места Писания. Многие другие исповедания, мне нету возможности сейчас все перечислить, но когда я часто говорю вот эту мысль в последнее время, потому что Дух Божий постоянно мне с ней стучится. Вот если Писание говорит, что будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, да, призывает. И многие верующие говорят, да, Бог призывает к этому, но Бог в то же время знает, что этого никогда не будет. Потому что пока мы живем на земле, мы так и останемся жалкими грешниками, любящими этот мир, любящими то, что есть у дьявола, и будем такой, знаете, вавилонской блудницей. Вижу ее в духе своем, эту женщину, которая вот это вот заявляет, что я царица, я принадлежу царю, я невеста Агнца. И в то же время она говорит, я слабенькая, я не могу только любить одного. Я буду любить еще кого-то. То есть она как бы говорит, что он не настолько красив, чтобы отдать ему все сердце. Он не настолько прекрасен, чтобы вот так больше ничего, все остальное померкло, все остальное пропало. Только он один перед моими глазами, и никогда больше никто другой не сможет увлечь меня и чем-то заинтересовать, потому что я люблю его. И любовь – это настоящая, не... Как говорит Писание, любовь да будет непритворная. Значит, есть такая притворная любовь, когда человек притворяется, что он любит, что-то там тысячу раз повторить, я тебя люблю, на самом деле дела его говорят о том, что он ничего не любит. Он любит совсем другое. Поэтому Дом Божий... Вот от этих всех мерзостей, от этих всех учений, он должен быть освобожден. Почему Бог терпит эти вещи в своем доме? Почему он терпел эту Изавель? Она там толкает эти глубины сатанинские, или эти самые николаиты, там, эти все Валаам, это все на святом месте Божьем. И Бог требует, чтобы люди это делали. Бог хочет, чтобы мы этим занимались. Почему это так вот все это выглядит? По той простой причине, что вот я наблюдаю за тем, как Бог эти вещи делает. Смотрите, вот он берет и миллионы вопросов оставляет для нас и в Писании, и жизнь сама диктует. И вот посмотришь, ну, правда же, ни у кого не получается дойти до совершенства. Так все люди живут. Вокруг нас так отцы наши жили, так проповедники 500 лет назад проповедовали, 1000 лет назад. Ну, что тебе еще нужно? Живи потому, как ты видишь, потому, что ты видишь, а не потому, что написано в Писании. И человек опускается на человеческий уровень, и традиции человеческие начинает возвышать настолько, что они становятся выше евангельских истин. Я, вы знаете, не мог понять, вот когда люди ветхозаветние строили Вавилонскую башню, да, они говорили, прежде чем мы разойдемся по всему миру, давайте мы соберемся все вместе, соберем все силы и построим город. И построим башню такую, до самого неба построим ее. А потом разойдемся по всему лицу земли. И я думал, почему Бог не захотел, чтобы они это сделали? Явно, что они делали что-то, ну, очень неправильное, что ему надо было вмешаться и все это разрушить, чтобы они не могли это достроить. Ну да, хотели сделать себе имя, но как-то все равно что-то здесь прячется очень большое, огромное, потому что, когда мы читаем Откровение, мы видим это Вавилон, этот великий город, великую блудницу, которая обольстила все народы. И я прекрасно понимаю, что древний вот этот Вавилон и та история, которая была с Вавилоном, это преобраз, это ключ, который где-то там запрятан, чтобы понять, что означает этот великий Вавилон, который потом с таким грохотом упадет тогда, когда Бог даст свой глаз. Ведь он до сих пор стоит, он до сих пор великий, он до сих пор величится в Доме Божьем. И те установки, которые выработал этот Вавилон, считаются святынями. И мы, избранные Богом, обязаны просто задавать себе эти вопросы, задавать вопросы Богу. И мучиться в своей душе, мучиться настолько, чтобы действительно имя Бога было возвеличено прежде всего в его доме, чтобы мы были в состоянии выбросить все то, что есть в Доме Божьем и стоит мерзостью. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы даже не понимаем, как много сатана преуспел там, где Божий народ собирается. Он даже престол свой ставит в Доме Божьем. Вот такое чувство, что ты живешь там, где престол сатаны, и думается, это город там, где-то в сатанинское капище, там престол сатаны, а ничего подобного. сатанинские глубины проповедуются прямо внутри, и называются они Божьими, и принадлежат они якобы Богу. На самом деле это ужасное зло сатаны. Вы послушайте, пожалуйста, потому что это очень важно. Господь сказал, кто со мной не собирает, тот расточает. Если тебе это совершенно безразлично. Вы знаете, есть такая категория людей, они говорят так. Есть тех, которые Бог поставил давать учение, а меня Бог поставил слушать. Я не тот человек, который должен копать, углубляться и делать основания. Я так принял от моих родителей, я так принял от тех братьев, там, которые сидели, я буду держаться за эти вещи, ну, чуть ли не мертвой хваткой. Но мы должны понимать, что если каждый из нас не поставит перед собой вопросы: «Господь, почему это? Господь, почему вот это?» Особенно такие вопросы, как «почему я не могу принести плода?» «Где причина? Почему я такой немощный? Почему такая убогая наша христианская жизнь? Почему мы позорим Твое имя? Почему мы не поднимаем это великое знамя правды, чтобы видели его все народы?» И если человек это мучает, то Бог говорит: «Я больше обрезаю», то есть я больше даю слова, чтобы еще больше человек мог принести плода. И так вот выталкивает нас вот эта ревность по Богу, вот эта, ну, потребность задавать вопросы: «Где ты, Бог? Почему ты молчишь? Почему все вот так? Где ответ на то или на то?» Я в своей жизни видел людей, которых постигало горе. Я видел таких людей. И они потом рвут на себе волосы и кричат: «Где ты? Почему ты? Что ты такое натворил? За что ты так со мной поступил?» И я думаю всегда, думаю: «О, если бы у тебя хотя бы несколько процентов было вот таких вот вопросов Богу тогда, когда у тебя было все хорошо, ты бы не задавал сейчас таких вопросов, ты бы не имел бы такой ситуации. Но так как тебя это не волновало, дядя разберется». И вот в Откровении как раз сказано, что они называют себя апостолами, они называют себя иудеями, но суть не таковы, и ты испытал это. Это должен каждый испытать. Тебе нет возможности надеяться ни на кого. Никто тебе не откроет, если тебе не откроет Бог. Но для того, чтобы Бог тебе открыл, должна быть вот эта потребность. Не могу я жить как, ну, знаете, человек, ну, такой, ни рыба, ни мясо, ничего ему не надо. Катится все, как катится, и он пристраивается к каждой ситуации. Хорошо, если еще не начинает, ну, рот свой открывать, чтобы называть это все Божьей славой, Божьей красотой, вот, то еще полбеды, а то же еще начинает, мало того, что бесславит Бога, еще начинает кричать: «Вот такой у нас Бог! Вот это наш Бог! Вот это Божья сила!» Какая Божья сила? Где ты ее видишь? Покажи ее. И каждый из нас, если он натыкается на какие-то вопросы, иногда Бог дает нам какие-то препятствия, вот какую-то проблему, дает нам проблему и смотрит на нас. И чего он хочет от нас? Он хочет от нас, чтобы мы сели хоть немножко. Вот я вам скажу, я зашел, сел, и этот, ну, точно дерево познания добра и зла. И тут вот там, это, вот та висела тоже, упала. Ну, точно змей. Вот. И тут стоит сзади, соблазняет, пытается сказать, что он что-то. На самом деле, наш Господь великий и достохвальный, Он будет превознесен и прославлен. Говорит Писание в 12 главе Откровения, которую мы будем разбирать, Он говорит, что величественное видение, такое великое видение, жена, облаченная в солнце, и под ногами у нее луна, и 12 этих самых звезд. И она была беременна, и она кричала от мук, таких родовых мук, кричала, должна родить ребенка мужеского пола. И стоял рядом с ней в наглую дракон, красный, здоровенный дракон, чтобы пожрать того младенца, которого родит жена. Красный, знаете, Писание говорит, пророк Исаия говорит, если грехи твои будут как пурпур красные, как снег убелю. Еще есть несколько мест, которые говорят о красном свете, как о свете греха. И, ну, как написано в Писании, упоенное кровью святых. Вот такой красный огромный дракон, полный мерзости, стоит перед ней, хотя она величественная в солнце, пожрать ее ребенка. Кто ты такой? А вот стоит. И вы знаете, и хочется об этом говорить. Когда снял четвертую печать, там под жертвенником души убиенных за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа, и возопили они громким голосом, «Доколе, Господи, не мстишь? Великая мука рождения, великая потребность, доколе, Господи, это будет происходить в нашей жизни? Доколе мы будем смиряться и делать вид, что это и есть нормальная жизнь христианина, нормальный духовный уровень, где Бог бесславится, где множество богохульных имен называется, утверждается, проповедуется, и ничего с этим сделать нельзя. Знаете, вот даже простые вещи, я их тоже часто напоминаю. Вот написано, допустим, что путь Господа, узок путь, да, ведущий в жизнь вечную. Он узкий, этот путь. А ведущий в погибель путь широкий. И вот практически с моего самого раннего детства, когда я слушал проповедь, и человек, который об этом вспоминает, он начинает говорить, путь Господа узкий и тернистый. Хотя нету слова тернистый в Священном Писании, но все его говорят. И когда говорят о широком пути, говорят, делай все, что хочешь там у них, но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд, что это путь, как говорится, здесь ты понаслаждаешься, а там ты будешь самым несчастным человеком, как богаче Лазарь. На самом деле, когда мы начинаем вникать в Писание, мы понимаем, что путь Господа, он широк, как Исаия об этом говорил, и будут будет там широкая дорога, по которой будут ходить только святые. В этом смысле, что эта дорога, этот путь будет переполнен такими благословениями и благами, который будет, ну, давать человеку всегда торжествовать в Господе. Потому что иго мое благо и бремя мое легко. Ну, надо сделать так, и надо проповедовать так, что путь христианский или путь человека, идущего к Богу, он ограничивает нашу свободу, он ограничивает наши возможности, он такой скучный, вот типа я поотказываюсь, зато я потом, когда попаду в рай, вот там я буду уже счастливым человеком, а здесь стоит смиряться, стоит отказываться, стоит как-то мучиться и не доедать, не досыпать, чтобы в Царствие Божие попасть. И кажется, небольшой вопрос, но он бесславит, он не то имя называет Бога. Все, что связано с Богом, всякий человек, кто принимает то, что говорит Бог, это есть абсолютное благо, это есть абсолютный выход, это есть действительная возможность человеку насладиться великим и превознесенным божественным, ну, таким явлением в твою жизнь. Вы еще слушаете меня? Жаль, что плохо слушаете, потому что я действительно рекламирую то, что мы должны задавать Богу много вопросов. То, что я вам объясню, это мои откровения, и мне их дал Бог. И вы их можете 100 000 раз послушать, но вы можете ими не воспользоваться или неправильно воспользоваться. Вы должны иметь свои откровения. Мы все вместе должны вынести из Дома Божьего абсолютно все то, что есть дьяволом занесенное, какой-то вирус, какое-то проклятие. Даже в такой церкви, как вот те церкви, тут только апостолы были, и уже там, смотрите, как закоренилась такая зараза, насколько засела такие мерзости, которые Богу ненавистны. Ну как, вот он, вот зовем, приди, Господь, благослови, присутствуй с нами здесь. Для чего? Чтобы раздражать его, чтобы унижать его своими словами и исповеданиями, чтобы говорить ему, что ты так говоришь, но ты врешь. Такого нету, такого не бывает. Я уже говорил с одним человеком, я говорю, вот смотри, написано, как церковь повинуется Христу во всем, так жены должны повиноваться своим мужьям. Ну кто, когда сможет так жить? Так должно быть. И как Христос возлюбил церковь, так и отдал себя за нее, так мужья должны любить своих жен. Так любить, как Христос любил. Так любить, как Христос любил. И все. И ты натыкаешься на это места Писания. И ты смотришь в свою семью, ты смотришь вокруг себя, и ты начинаешь говорить, да врет Бог. Нет, ты не говоришь устами. Ты боишься в ад попасть. Ты просто сердцем это говоришь. И если кто-то тебе скажет, там, допустим, ты должна слушаться мужа во всем, ты скажешь, да иди ты, кого там, есть там кого слушать. Там вообще некого слушать, уже не говоря во всем ему подчиняться. И это часто правда. И вот такой вопрос стоит. И что делать? Да что делать? Жить по-человечески. Пойти на интернет, найти, как умные люди организовывают семью, выставить всякие противовесы, чтобы было удобно и тому, и другой стороне, и более-менее жить нормально. Что еще надо? Бог. Это все устарело, то, что там в Евангелии написано. Понимаете как? И если мудрая, к примеру, жена, она начинает задавать вопросы, или муж начинает задавать вопросы, Господь, что это? Как это? Почему это? Я же не могу через это переступить и пойти дальше, и ходить, и кричать, слава Богу, за мою семью, у меня такой хороший муж, он уже 100 тысяч заработал за полгода. Я должен найти ответ, как мне эту евангельскую норму применить в мою семью, чтобы я лично понимаю, что наивысшее блаженство, наивысшее счастье, которое можно испытать в семейной жизни, оно именно в этой плоскости прячется. Именно там человек найдет абсолютную отраду для своей души, полную гармонию, потому что это сказал тот, который нас сотворил. Он знает, что человеку будет, не то что в радость, а в полное торжество. Но кому это надо? Кому это надо? Лучше говорить то, что говорит этот мир. Семинары всякие проводят, а ты такую прическу сделай, а ты так приди, скажи, а ты там этот самый подкупи себе там чего-то там и все прочее. То, что этот мир говорит, а то, что Бог говорит, да тьфу на него. Нет, не буквально, а в духе. Что толку, что вы называете меня Господи, Господи? Какой смысл в этом, если вы не делаете то, что я говорю вам? Ведь Господь – это хозяин, это господин, который, как говорится, все, что он сказал, все, да и аминь. Вот почему я так нагружаю ваши мозги, только для того, чтобы мы все-таки побольше останавливались и побольше были не любопытными, а вот как Даниил, муж желаний был такой, что я хочу понять. То, что эти мне там епископа перемазанные, замазанные, кто они такие, я еще пока не знаю. Вот. Но я не епископов должен слушать, я не пастыря должен слушать, я должен слово твое слушать, я должен получать от тебя слово, чтобы меня знать, как мне тебя не оскорблять, как мне не унижать тебя своими словами и своими делами, которые... Вот я делаю. И когда у меня случается проблема, не жаловаться, не ходить, не ныть, не пытаться что-то еще делать, а пытаться ставить перед собой вопросы, от которых не отходить, потому что не сразу Бог отвечает, никогда сразу. Для того Он и ставит эту Иезавель, чтобы это, это дикость, это сатанинское прямо гнездо там сидит. Байдуже. Подумаешь, что сатана там распространяет свою пропаганду, кому какое дело до этого, да? А верующий человек, настоящий ищущий Бога, которому Бог потом больше обрезает и обрезает, и чтобы он как можно больше принес плода, он будет все эти вопросы ставить. Знаете, как страус прячет голову в песок, а кое-что красного цвета торчит наружу, так и в нашей жизни происходит. Получается так, что пока эта проблема меня не касается, какое мне дело до того, что кто-то исповедует, что кто-то что-то говорит. Это не мое дело. А на самом деле это в Доме Божьем. И это не должно быть у верующих людей. Христос в начале своего служения, в конце своего служения, он просто взял бич, такую веревку скрутил. Меня один раз мать лупила хорошо веревкой, я знаю, что это такое. Она такая была хорошая веревка. И он их начал там разгонять этой веревкой. И в начале своего служения, и в конце своего служения. И это то, что должны делать мы по примеру Господа. Все нечистое, все преданное мерзости должно быть выброшено. Но на это нужно откровение. На это нужно помазание. Мне всегда интересно, о чем люди могут разговаривать во время собрания. О чем они разговаривают? Вот что-то переговаривается, какие-то вопросы решают. Некогда, наверное, в другое время, да? Это, кстати, тоже может быть как одно имя богохульное. Все, что ты тут говоришь, это скучно. Это я уже слышал и знаю. Это мне настроение не поднимает, поэтому выключу-ка я свои уши. Мели, Емеля, твоя неделя. И прочие всякие вот такие вот моменты, поймите, что они крайне оскорбительны для Бога, крайне оскорбительны. Иногда я чувствую, вот я не могу сейчас сказать, это просто я говорю свои эмоции, но иногда я чувствую, когда Бог говорит через меня. Ну, как это происходит? Я говорю и слышу себя. Я не знаю, какое следующее слово я скажу, и это бывает целая проповедь. Но вот странные вещи скажу. Когда это происходит, я всегда смотрю в собрание. Определенных людей в этот день нету на собрании. Определенные люди не могут найти себе покоя. Вот их что-то крутит, вот их что-то мутит, и в туалет 10 раз надо выйти, и засыпает, и разговаривает, и все что угодно. И я часто думаю, каково Господу? Вот я целый день с простертыми руками, Бог говорит, стоял перед вами целый день. И что говорил? Говорил, послушайте меня. А вы, говорит, не захотели. Не захотели. Это тревожит мое сердце. Я не хочу, чтобы Бог гневался. Раньше у меня этого не было, но я думаю, что это признаки приближающейся любви. Я очень хочу, чтобы ему было приятно, и я хочу найти все эти тонкости, которые создадут внутри меня правильную позицию, чтобы Богу моему было приятно на меня смотреть, чтобы Богу было приятно меня слышать, чтобы Богу приятны были мои молитвы. И не дай Господь, чтобы во мне было какое-то николаитство, которое Бог ненавидит. Или там еще что-то. Что Он приходил и терпел меня тут, когда я буду эту пену всю выносить, этот мусор все буду тут, ну, как бы раскручивать ради каких-то других интересов. Так вот, вот этот красный дракон, он стоит и сегодня. И время такое приближается, когда Церковь Христова, жена, облеченная в солнце, это Церковь Христова. И она, вы знаете, приближается конец, и она, те, которые уже на небе, вопят, доколе ты не мстишь за нашу кровь, доколе это все будет, доколе вот он будет так стоять. И те, которые на земле, есть на земле немало людей, которые мучаются в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные, как это было с Лотом в Содоме. Да? Мучился в своей душе и не находил себе покоя ни в чем. Ничто ему не нравилось. Видит и слышит успех дьявола. Видит и слышит престол этот сатанинский стоит. Прям вот, господство, власть. И это вот церковь, которая должна вот это родить, вот эти 144 тысячи, вот этого младенца мужеского пола. И, а сатана что, как пожрать он хочет младенца? Он хочет, конечно же, когда родится истина настоящей свободы и выйдет в люди, так ему надо это учение запутать, закрутить, убить это все. А оно будет сразу восхищено на небо, к престолу Божьему. И там усилится, потому что именно этому младенцу нужно пасти жезлом железным народы и племена и языки. И это не только Христос будет пасти жезлом железным, это всякий победитель. Кто победит, кто, ну, ведь если вы смотрите на этих ангелов, которые должны работать в церкви правильно, да, мы видим только один вопрос. Очистить дом Божий от наглой лжи дьявола. Дать этому антихристу так, чтобы он не имел там никакого места. И дать Богу возможность воцариться и прославиться в своем доме. И я глубоко верю, что время это приближается, и это будет рождено скоро. И там на небе, где сейчас сидит сатана, он сидит вот тут на нашем небе. И ангелы его там, все власти, начальства там, престолы у них там стоят. И сбросить их оттуда с неба может только вот это воинство, которое подымется туда на небо к Богу и возьмет этот жезл железный и разрушит все то, что принадлежит этому злу. И Бог будет все во всем. Он будет царем на этой земле, царствующим. И блажен, кто в это верит, и блажен, кто это возьмет, когда придет время, и имя Бога будет прославлено. Кто читает телефоны, кто летает в мыслях, не увидит этого. И мне искренне жаль таких людей. Извините, что я об этом заговорил и говорю такие, ну, грустные, неприятные вещи. Но мы сейчас будем идти хлебопреломлением. Писание говорит, что кровь Христова очистит нашу совесть от мертвых дел. Вот это одно из мертвых дел, когда мы... Куда кривая выведет, куда-то выведет, как это будет, не так важно. Ясно мне или не ясно, тоже не так важно. Потом когда-нибудь пойму. Так не должно быть. Это первое, на что должен сфокусирован наш фокус сегодня. Где правда? Где царствие Бога? Где Его воля? Где то, что у Него на сердце? Где оно? И это должно доставать и доставать и доставать каждого человека. И Бог придет. Потому что Он сказал, ищите Царствие Божие. И Он сказал, это не для того, чтобы мы искали и ничего не нашли. Он придет, чтобы воцариться и прославиться среди святых своих. Будем в это верить. И сегодня, прикасаясь к святыне Господней, дай тебе Бог дерзновение, дай тебе Бог способности снова сказать, Господь, я хочу света, я хочу правды, я хочу точно знать, что мне нужно делать сегодня, какой следующий шаг я должна делать, и Бог благословит тебя. Будьте благословенны. Давайте встанем для короткой молитвы сегодня еще раз. И все это попросим у Бога. Господь милосердный, Господь превознесенный и вечный, благословено Твое имя во веки и веки. Мы ничего не хотим. Мы хотим, чтобы Ты был Богом в Твоем доме, в наших сердцах. Мы это просим у Тебя, те, кто просит. Поэтому прими нас при лице Твое, Твоей милостью и благоволением Твоим. И сокруши всякую твердыню, Владыка Господь, и соруди Твой храм внутри каждого из нас. Сейчас мы будем прикасаться к этой святыне, которая будет очищать сознание тех, кто не безразличен к Твоей воле, к тому, что Тебе угодно. Господь, Ты орошением Своим ороши эти сердца. Измени их мысли, измени их понятия, измени их представления обо всем том, что от Тебя. Пусть будет имя Твое благословено в каждом из нас. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.